посвящена работа двух московских психологов, научных сотрудников Института психологии Вячеслава Соснина и Тимофея Нестика «Современный терроризм. Социально-психологический аспект». Соавторы обобщили опыт работы экспертов в области терроризма и шахидизма в России, Израиле, Шри-Ланке и других странах. Я начинаю беседу с Тимофеем Нестиком с вопроса о том, как проводятся такие исследования.
Масса сложностей с объектом исследования, потому что, как вы понимаете, нет возможности серьезно изучить этих людей в процессе, скажем, подготовки, и тем более, когда они уже на последнем своем маршруте. И вот здесь основная работа, она косвенная, ну, в том числе, кстати, и по, если говорить в целом о психологии террористов, по их биографиям, по воспоминаниям тех, кто уже, скажем, расстался с вот этим путем, этой дорогой.
Основные черты психологического портрета – шахиды или шахидки?
Это парадоксальная, в общем-то, ситуация. Потому что если раньше еще можно было, ну, например, 80-е годы, когда только-только это началось в Ливане, можно было набросать какой-то портрет, и долгое время действительно считалось, что такие люди характеризуются, ну, скажем, нарциссизмом, депрессиями, фрустрацией, что часто это действительно не совсем как бы здоровые люди психически. А такие случаи действительно были. Действительно, часто именно таких людей пытались рекрутировать. Оказалось, что все эти ограничения не работают. То есть профиль террориста-смертника, он складывается по существу сейчас из двух вещей. С одной стороны, это люди, которые лишены таких постоянных тесных социальных связей, преимущественно, хотя есть исключения, с окружающими. А с другой стороны, это люди, действительно подверженные влиянию. Кроме этих двух черт, пожалуй, очень сложно найти что-либо общее.
Обязательно личная какая-то травма. Вот широко распространено мнение, что вот эти девушки или женщины, там, черные вдовы или по-разному их называют, эти шахидки, которые взрываются в том числе и в российских городах, женщины, пережившие личную травму обязательно, потерю мужа, брата или кого-то там еще.
Травму часто создают искусственно. И это, кстати, специфика именно чеченских смертниц. Потому что очень часто этих девушек, например, держат в подвале и насилуют. В общем-то, действительно, для них это единственный способ как-то себя очистить, обрести новую себя. Ну и действительно, это очень такая жестокая ломка личности. В этом смысле можно, ну, на первый взгляд, довольно благополучного человека превратить в инструмент таких жестоких деяний. Но, с другой стороны, опыт показывает, что террористами становятся даже те, кто, ну, собственно, в своей жизни каких-то серьезных травм психических не переживал. Часто это люди, которые, например, просто сочувствуют своему народу, принимают как свою собственную ту трагедию, которую не переживает весь их народ. Были случаи, когда, ну это не у нас, а в арабо-израильском конфликте, пытались взорвать себя пожилые люди, скажем, 48 лет, человек, у которого, например, там семеро детей, и вместе с тем он шел на вот такие действия. Или часто это очень обеспеченные молодые люди с довольно хорошим образованием. Так что, как мы видим, здесь, пожалуй, главным, наверное, психологическим механизмом является либо возвращение себе или обретение какой-то новой я, новой идентичности, как говорят психологи, либо подтверждение его.
Это убежденные люди в том, что они делают, или это религиозные фанатики, или сливаются эти два обстоятельства?
И то, и другое. Ну, например, по тамильским тиграм мы знаем, что даже не будучи глубоко религиозными, эти люди, причем, кстати, часто именно смертницы, взрывают себя по таким чисто идеологическим соображениям. Но там есть действительно своя идеология героев освобождения. С другой стороны, даже среди мусульман треть терактов с использованием смертников, она же совершается не крайне религиозными группами, людьми, которые даже потом, если по какой-то причине удалось предотвратить теракт, и они остались живы, они уже потом в заключении рассказывают о том, что, собственно, религиозные мотивы пришли к ним позже, то есть, скажем, уже в тюрьме, но действительно сводить этот феномен только исключительно к религиозному, и тем более к именно к религиозному джихаду, конечно, опрометчиво.
Это вопрос о последнем маршруте террористок. Вот эта трагедия в московском метро, версия о том, что их взорвали с помощью мобильных телефонов. Получается, это женщины как часовые механизмы, они в таком зомбированном состоянии находятся в этот момент, ведь получается, они готовы умереть, но не знают точно минуту и секунду, когда это случится? Или все-таки большинство таких самоубийц – это люди, которые сами принимают последние решения как перед тем, как они нажимают кнопку?
Взрыву предшествует очень длительная подготовка. Ну, в частности, обычно смертников проводят через сорода обет, клятву, после которой как бы обратный путь невозможен. И как бы их статус смертниц или смертников действительно подчеркивается даже особым обращением с этими людьми. То есть они уже как бы не относятся к этой жизни. Они уже, как бы, можно сказать, святые. Наряду с этим, даже если по какой-то причине смертник не решает взорвать себя сам, действительно, есть всегда те люди, которые сопровождают. Это общая практика, это и у нас часто в Израиле так, и в Ираке уж тем более. То есть есть люди, которые в случае чего, конечно же, помогут в кавычках.
Это можно как-то предсказать поведение смертника?
Вы имеете в виду, можем ли мы повлиять на поведение смертника, если каким-то образом столкнемся с ним в вагоне метро? Ну, во всяком случае, не провоцировать, конечно, его. И, вы знаете, в такой ситуации даже вступать в разговор было бы довольно опасно. Это дополнительное волнение, это может быть расценено как раскрытие, риск провала всего этого дела. Ну, и уж тем более, если при этом смертник находится под наблюдением другого человека, лучше не предпринимать собственных на свой страх и риск действий. Тут, конечно, многое зависит еще от состояния смертника, потому что некоторые из них колеблются. Можно, значит, гипотетически допустить вероятность того, что, ну, скажем, какой-то случай по дороге мог бы, скажем, вызвать какое-то сопереживание этого человека или, скажем, вызвать какие-то воспоминания, которые могли бы все-таки предотвратить его от этого последнего решающего шага.
Ваши исследования каким-то образом используются спецслужбами? Есть интерес какой-то к тому, что вы исследовали?
Такой интерес есть. Сложность лишь в том, что такие исследования действительно мало пока дают для понимания того, как этих смертников, скажем, ловить или как предотвратить конкретный теракт. Здесь, вы знаете, пожалуй, самый главный вывод того, что делаем мы, вот, стоит в том, что борьба с терроризмом и со смертниками – это не столько выявление именно самих смертников, сколько, во-первых, выявление инфраструктуры, которая их поддерживает и которая их, конечно, определенным образом настраивает, готовит. И это, кстати, опыт Израиля. Те успехи, которых они добились после 2002 года, когда просто в десятки раз сократилось число таких терактов с использованием смертников и число жертв, вот, это, конечно, прежде всего связано с такими массовыми арестами, с подавлением инфраструктуры, когда, скажем, практически за неделю было проведено там более 6 тысяч арестов. Но это все краткосрочные, опять-таки, меры, потому что в конечном счете это все равно вызывает чувство унижения, переживания, невозможности как-то повлиять на свою судьбу такими легальными способами. И в конечном счете все равно увеличивает число мотивирующих, число тех, кто поддерживает теракт. Ну, скажем, среди палестинского населения, по данным одного из опросов, более 70% поддерживало эти теракты. Если у нас есть какой-то шанс бороться с терроризмом, то бороться с ним нужно за счет действительно реабилитации общества в целом, прежде всего общества, прошедшего через войну.
Автор книги о психологии террористов-самоубийц, психолог Тимофей Нестик. Это программа «Время свободы».